Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово и настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан Туманов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отче.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема связана со светским праздником, который отмечается у нас в государстве с 8 марта. Наша тема – «Женщины и спасение». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, в церковной среде нет однозначного мнения о сегодняшнем дне, о праздновании 8 марта, но в церковной среде, мне кажется, нет еще и однозначного мнения о роли женщины в церкви и о роли женщины в деле спасения всего рода человеческого. Вот, может быть, батюшка, начнем с какого-то такого глобального вопроса.
Может, и неплохо, что в церковной среде не сложилось определенного отношения к празднику, который празднуется сегодня в светском обществе, потому что и в самом светском обществе не вполне понятно, за что же именно прославляется сегодня женщина. Это наивно праздновать праздник просто по гендерному какому-то типу. Поэтому, когда сегодня женщин поздравляют с Днем весны, дарят подарки, говорят хорошие, приятные слова. Это все, конечно, можно только приветствовать. Другое дело, что этим всем не ограничивается то служение, та роль, которую женщина несет и в этом мире вообще, и в христианской церкви в частности. И для нас совершенно очевидно, что без женщины не может быть спасения. Потому что любой христианин прекрасно знает о великой и большой роли, которую играет Пресвятая Богородица в деле нашего спасения. Мы с вами знаем, что у Христа были ученицы равноапостольные. А сразу надо заметить, что с точки зрения иудейского общества времени Господа нашего Иисуса Христа, это было очень смелым шагом, потому что женщины в иудейской среде получали образование дома и крайне редко, практически никогда не становились открытыми ученицами известных религиозных учителей. И вдруг Господь наш Иисус Христос совершенно спокойно допускает, что целый ряд женщин служили ему имением своим, как мы узнаем из Евангелия, слушали его. Помните известный эпизод из Евангелия про Марфу и Марию? Мария же благую часть избра. То есть Господь не только допускает, но и поощряет то, что женщина его слушает, то есть тем самым он признает абсолютное равноправие в познании Бога, в познании каких-то духовных истин, необходимых для спасения. И позже апостол Павел утверждает совершенной категоричностью эту же мысль Господа, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Это не значит, что нивелируется какое-то различие, конечно же, нет. Это значит, что отныне не стоит человеку кого-то считать более способным к спасению, а кого-то нет. При этом мы видим очень тонкий нюанс, есть разница. Если мы посмотрим на положение женщин в античном обществе, мы увидим гораздо большую свободу, нежели в древнем Израиле. Мы видим, что в Египте женщина могла открыто править государством. Мы видим, что в древнем мире, в той же Греции, женщина могла выполнять роль жрицы, служить в храме так или иначе. Ничего этого нет в Израиле. Но Христос, когда утверждает равноправие женщины в вопросах спасения, он при этом не ставит ее на ту же роль общественную, что и языческое общество. Тем самым подчеркивая, что вопрос служения в церкви – это вопрос более сложный, нежели просто жречество или прорицание, или какие-то иные функции, свойственные древнему миру. Это именно, как отметил апостол Петр, участие в новом народе, народе избранном, народе, который весь из себя представляет царственное священство. И в этом плане и женщины, и мужчины действительно являются священнослужителями. То есть не кто-то конкретно является жрецом, все мы являемся сослужителями и одновременно приносим божественную жертву во время Святой Евхаристии. И об этом нам совершенно недвусмысленно говорят молитвы, которые священник читает во время богослужения. Поэтому говорить о роли женщины в деле спасения необходимо в положительном ключе. И какие-то тут делать поправки или как-то ущемлять положение женщины в христианском обществе будет довольно неправильно. Другое дело, что христианское общество, будучи постоянно под воздействием окружающих культур, со временем стало забывать о этом апостольском равноправии. И под воздействием, как я уже сказал, иных культур и мнений роль женщины стала немножко затираться. И если раньше женщины, например, могли быть учениками Христовыми, то мы знаем, что в определенный момент женщины уже не могли становиться студентками каких-то богословских факультетов и средневековых учебных заведений. Такое положение длилось довольно долго, и вот можем сказать, что до конца 19-го, начала 20 века оно сохранялось. Но это не значит, что церковь в чем-то видит женщину как существо неполноценное, ни в коем случае. Вот. Более того, мы видим, что в истории церкви многие женщины прославлены как святые, и к их мнению прислушивались. В меньшей степени, нежели мужчины, но это можем списать на условности древнего общества, они представлены и в богослужении. Мы все с вами знаем вдохновенные стихиры инокини Кассии, которые поются перед Рождеством, одна из стихир поется в Великую Среду и так далее. Знаем и другие примеры женского служения, в том числе и служения наставнического, служения в какой-то мере учительного. Прославляемая сегодня блаженная Матрона, она была учительницей благочестия для очень многих людей. И мужчины не стыдились прислушиваться, и архиереи не стыдились прислушиваться к ее словам. Поэтому это все очевидные вещи, но их иногда полезно проговорить вслух, чтобы избавиться от тех или иных предрассудков или каких-то заблуждений.
Батюшка, позвольте, я вас, может быть, перебью, но у нас есть звонок первый на сегодня, и мы его примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните?
Благословите, батюшка.
Бог благословит, Елена Васильевна.
Скажите, пожалуйста, пожалуйста, может ли православная женщина делиться с близкими по вере своим духовным опытом? Не будет ли это противоречить тому, что женщина в храме да молчит?
Благодарю вас за этот вопрос, он очень интересный. Дело в том, что когда апостол Павел говорит «жены ваши да молчат в храме», то тем самым он подчеркивает не столько невозможность в принципе женщины к духовному учению, сколько элементарные нормы приличия и поведения. «Жены ваши да молчат в храмах». То есть здесь речь идет именно о каком-то шуме и нестроениях во время богослужения. В данном случае, если у вас есть чем поделиться с подругами, и это с благодарностью будет воспринято, конечно же, можно поделиться и что-то рассказать. Но здесь есть два нюанса. Первый. Отцы церкви предупреждают, что лучше по минимуму делиться собственным личным духовным опытом, потому что те духовные победы или над самим собой, или какие-то чудесные явления в жизни, которые произошли, они могут быть отняты у нас. То есть плоды их, вот эта радость, которая в результате них приходит, они могут быть отняты от нас из-за нашего превозношения, надмения. Поэтому здесь надо строго следить за собой, чтобы каждый рассказ о нашем личном духовном опыте был сопряжен с сугубым смирением. А второй момент, конечно, всякий раз, когда мы о чем-то говорим духовном с другими людьми, мы должны быть абсолютно убеждены в том, что нас хотят слушать. То есть ни в коем случае мы не должны навязывать свой духовный опыт, настаивать на нем и так далее. Лучшие духовники нашего времени советовали в таких случаях просто высказать свое мнение и со смирением отойти в сторону. Именно со смирением, чтобы не ранить человека своим превозношением или своим каким-то большим духовным опытом и тем самым сделать невозможным, чтобы человек вас услышал. Вот на таких условиях, конечно же, можно делиться опытом и даже нужно рассказывать о вещах духовных окружающим людям.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Силуан, хотелось бы вопрос задать, относящийся к евангельской истории, но, в общем-то, и к нашей новейшей истории. Мы видим в Евангелии, что за Христом следуют апостолы, которым Он дает различную власть изгонять духов, проповедовать, и следуют за Ним женщины. И вот в самый трудный момент, в момент испытаний, апостолы, ученики Его покидают, а женщины следуют за Ним до креста и стоят при кресте. И в советское время мы видим, что в церквях у нас было очень мало мужчин, а женщинами храмы наполнялись. Вот могли бы вы пояснить, вот почему таким образом происходит? С одной стороны, женщины не наделяются какими-то особыми полномочиями от Господа, а с другой стороны, на деле мы видим их, может быть, даже большую верность, нежели у мужчин.
Ну, насчет того, что особые полномочия Господь не дает женщинам, я бы поспорил, потому что мы знаем, что и святая Мария Магдалина, и многие другие женщины, святая мученица Маргарита и так далее, обладали очень сильной духовной властью и над бесами, и властью исцеления, и властью учения, и чудотворения. Поэтому тут, я думаю, что какого-то меньшего объема благодати, который Господь дает женщинам, мы не видим. Дух дышит где хочет, и он совершенно не градуирует свое дыхание, что «ой, вот женщина тогда поменьше, чудотворение поменьше». Нет, конечно же. Вот. А второй момент очень простой. У женщины больше эмпатии какой-то. Она больше, у нее больше сострадания, у нее больше души, которые она вкладывает в то, во что верит. Вот. Поэтому естественно, что когда наступили суровые испытания для Русской Православной Церкви, и мужчины были в массе своей арестованы или как-то иначе повреждены, поражены в правах, раньше количество мужчин на приходе равнялось количеству священнослужителей, то, конечно, в таких условиях женщины, они отстаивали храм, отстаивали свою веру, делали возможным нынешний расцвет православия в России. И за это, конечно, огромная благодарность.
Батюшка, ну вот вы говорите об отстаивании веры, а сегодня во многих странах, в Испании, в Индии и в других, проходят митинги женщин в защиту своих прав гражданских, ну и, соответственно, за равноправие в обществе. Как вы считаете, православные женщины, они могут отстаивать не только свою веру, но и свои права в обществе и, может быть, какие-то права и в церковном обществе?
Отвечая на ваш вопрос, хотел бы немножко издалека зайти. В чем глубинная разница недели святых жен мироносец и праздника 8 марта? В неделю жен мироносец прославляется служение Христу, верность Христу. А праздник 8 марта – это прославление женственности как таковой, праздник весны, праздник возрождающейся природы и так далее. Он нейтральный. А праздник жен мироносец, он конкретно христианский и говорит о конкретном служении Христу всей жизни человека. И отсюда возникает некая разница в восприятии. У нас иногда говорят, что вот этот праздник не надо праздновать, вот этот праздник надо праздновать. Правда, когда дело доходит до недели жен мироносец, все уже забывают о том, что надо кого-то поздравить, подарок вручить. Ну, лукавство такое мужское, маленькое, существует. Но для нас важно помнить, что церковь, она прославляет женщину не просто потому, что она женщина, а потому что она способна на многое. Она способна к преображению души. И тем самым церковь заявляет окружающему миру, наоборот, о равноправии женщины и мужчины в вопросах спасения. Если древний мир считал, что мужчина имеет больше прав перед Богом, то Христос говорит: нет, вы равны, мы равны перед Богом. И об этом равноправии служения и говорит Христова Церковь. А митинги современные, они в основном пронизаны совершенно иным духом. Речь идет о ином равноправии, равноправии на право прожигать жизнь. И вот здесь не право служения, не право вместе потрудиться какому-то высокому идеалу, а бесконечное право оставаться непреображенным, оставаться неизмененным светом благодати. И вот это право быть не спасенным, оно последовательно и отстаивается в сегодняшнем секулярном обществе. Дело доходит уже до совершеннейших глупостей. Вот это слово можно произнести, это слово нельзя произнести. Если вы помогли женщине сумку там поднять или войти, вас могут обвинить в каких-то домогательствах или в оскорблении, или еще в чем-то, потому что женщина равноправна. Права разные на самосовершенствование, но это не значит, что одинаковые возможности, способности, одинаковое восприятие мира, в конце концов, нет. Поэтому, конечно же, христианской женщине есть смысл бороться за свои права. Но при этом надо всегда помнить, что конечное наше право и у мужчины, и у женщины – это право быть Христовым. Это право преобразить себя, изменить себя, право быть не съеденным этим секулярным миром, не подлаживаться под него, а владеть им, брать из него то, что способствует нашему спасению, и отметать то, что нас губит. И вот, к сожалению, я во многих ситуациях вижу обратное, когда люди борются за право сохранить в себе то, что их губит. Ну, говорить, если подробнее, то нужно уже с какими-то конкретными подробными примерами.
Батюшка, спасибо за ответ. Позвольте, мы примем звонок.
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Краснодарский край.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Вот же женщина на это самое, там же есть левая сторона женская, Богородичная, правая, а мужская, так?
Вы имеете в виду храм, да?
Ну да, в храме, вот это вот, по православному. Вот это вот сейчас были как раз чтения вот этого всего, вот Крицкого, да, читали как раз. И там вот коленопреклонные полностью, вот эти вот молитвы. Ну, мы как, женщина впереди стоит, я не знаю, как вот это с коленопреклонные. И сейчас они не одеваются, как раньше женщины. И вот это вот, ну, как минимум, ну, неприлично женщина впереди. Вот это вот. Так или не так?
Понятно. Спасибо вам за вопрос.
Я думаю, все вопросы церковной дисциплины надо адресовать священнику того храма, где это происходит. Но если вы видите, что перед вами женщина кладет земные поклоны, и вас это как-то смущает, но я думаю, есть смысл отойти в другое место, встать там, где перед вами не будет стоять женщина, спокойно молиться там.
Спасибо большое, батюшка. Отец Силуан, светское общество живет немножко по своим законам, а церковное немножко, точнее, совсем по-другим. Но в семье тоже есть свои законы. И часто воспринимается женщина в семье, в православной, как все-таки некий такой второстепенный член. Вот есть отец семейства, мужчина, глава, а женщина, она где-то в тени, и право голоса и право, так сказать, ее мнение, ну, совсем далеко от равнозначного. Считаете ли вы, что такое положение нормально, или все-таки в семье должно быть максимальное равенство?
Очень интересный вопрос, и ответить на него вот одним предложением крайне сложно, потому что, во-первых, бывают самые разные семьи, есть семьи, в которых такой матриархат, что мало не покажется. Вот. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, это следствие средневекового перекоса восприятия женщины только как наследницы Евы, которая вот сама согрешила и мужа до греха довела. Поэтому единственное, что можно, это только плакать, плакать, каяться, плакать, а лучше уйти в монастырь. И мы видим, что наиболее яркие примеры женского служения церкви предлагаются в средние века. Это примеры именно монахинь, отшельниц. Но тем не менее мы видим и княгинь, и благочестивых мирянок редко, но встречаем. Значит ли это, что только так можно послужить Богу и Церкви? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Когда Христа спрашивают, как надо спасаться, Он подчеркивает, что не надо для этого никуда уходить. Оставайся на своем месте, занимайся своим делом, и если ты будешь соблюдать заповеди, если ты будешь добросовестно нести свой крест, то ты на пути спасения. Вот именно это и является как бы образцом для спасения и женщины, в том числе, ну и мужчины, конечно, и в семье тоже. На своем месте, в семье. А какое место у супруги в семье, быть помощникой, помощником мужа, рожать детей. Мужчина не может без женщины родить детей. Вот, поэтому и воспитать не может толком. Вот. Женщины часто воспитывают детей без мужей, но это всегда воспринимается как проблема. Поэтому здесь, я думаю, надо не столько выяснять, кто на первом месте, кто на втором месте, кто на третьем месте. Потому что во многих семьях вообще дети на первом месте. А надо стараться быть помощниками друг другу. А, скорее всего, просто не потерять первое ощущение, весеннее ощущение любви, которое стоит, ну, наверное, в основе большинства браков. И если это ощущение не теряется, то уже все остальное становится второстепенным и, что называется, в рабочем порядке решается. И, собственно, церковь это поддерживает. Когда мы говорим, что семья – это малая церковь, это не значит, что надо как-то там делить все по иерархии. Нет. Это значит, что это единое служение Богу. И служение по заповеди Христовой на том месте, на каком человек призван и работает, живет и так далее.
Батюшка, позвольте, примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Мы звоним с Украины, Одесская область. Меня зовут Алевтина.
Здравствуйте, Алевтина.
Да, и я хочу задать вам вопрос такой. Должна ли женщина покрывать голову в присутствии священника вне храма? И что означает покров головы?
Спасибо большое за вопрос.
Да.
Покров головы – это следование традициям древнего мира, когда вот этими внешними знаками женщина указывала на свой социальный статус. Девочки не покрывали голову, замужние женщины покрывали голову. Вот. И таким образом человек в древнем мире мог определять, кто перед ним и, как, соответственно, как ему надо общаться дальше, вести себя дальше. Вот. Поэтому это, скажем так, культурная традиция, которая перешла в быт и Русской Православной Церкви, в ней нет ничего плохого. И я знаю, что очень многие женщины с огромным удовольствием пользуются разнообразными платками, шалями и так далее, и не видят в этом никакого ущемления для себя. Но мы знаем, например, что в многих других православных церквях, а их помимо русской, как мы помним, всего 15. Вот, поэтому есть, ну не то что послабление, есть традиция женщине приходить в храм и общаться со священником так, как ей нравится. То есть, если она носит брюки, прийти, ну, в женских брюках, если она не носит головного убора или платка, прийти без головного убора и платка. Это мы можем сейчас видеть свободно во многих храмах Греции и других православных стран. Поэтому здесь вопрос уже, наверное, внутренней культуры и внутреннего желания. Да, сложилась традиция, что, идя на определенные мероприятия с участием священнослужителей, женщины, они надевают головной убор или платочек. Вот. Но это не обязательная традиция. Поэтому, если вдруг вы пришли, но вы прилично одеты, но без головного убора, то в этом нет никакого нарушения или какого-то бесстыдства. Вот. То же самое касается и брючного костюма. Вот. У нас сложилась традиция в Русской Православной Церкви все-таки по возможности приходить в юбке и с покрытой головой. Удается эту традицию соблюсти очень хорошо. Не удается, никто не будет смотреть, ну, из вменяемых людей на женщину, как на нарушившую что-то невозможно. Но вот, и уж тем более я не думаю, что Господь ее судит.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот если возвращаться к вопросу семьи, с одной стороны, женщине навязывается такая социальная роль, как подчиненный, как второстепенного члена семьи. А с другой стороны, часто женщины, принимая на себя эту роль, роль домохозяйки, роль воспитательницы детей, этой ролью довольствуются. Часто можно услышать от женщин такую отговорку, что не хочу я читать Священное Писание, не хочу изучать богословие. Моя роль маленькая. Я рожаю детей, воспитываю, и этого для спасения достаточно. Достаточно ли?
Вот интересный вопрос. Вы знаете, тоже нельзя ответить на него однозначно, потому что не существует женщины вообще. Существуют миллионы разных женщин. И кто-то способен к изучению богословских наук, кто-то не считает нужным для себя это. И кто-то находит радость только в деторождении и воспитании детей. И я не могу сказать, что Бог не любит таких женщин, и они однозначно предопределены к погибели. Конечно же, нет. У всех своя мера, и очень важно открыть в себе свое дарование, очень важно его не заглушить по каким-то надуманным причинам. И, конечно, от мужчины, который рядом с женщиной, очень важно поддержать ее в этом. Если женщина вдруг желает получить богословское образование, почему нет? Есть множество женщин, которые прекрасно совмещают и богословское образование, и послушание в храме, и регенство в хоре, пение в хоре. У нас сейчас подавляющее большинство певиц в храме женщины. Кстати, напомню, что до 1880 года это было невозможно. И, кстати, опять же напомню, что только с деяний собора, проходившего в Москве 100 лет назад, поместного собора Русской Церкви, проходившего в тяжелые революционные годы, именно на заседании этого собора было принято впервые в истории Русской Православной Церкви решение, что женщина допускается и призывается к служению на самых разных уровнях церковной жизни. Это и послушание в храме, это и послушание в церкви, это пение в хоре и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наш век, наше время, наше последнее столетие – это очень интересное столетие, в котором многое меняется. И сейчас никого не удивишь женщиной, которая получает богословское образование. Наоборот, это даже поощряется. И я знаю, что многие и заочно, и очно оканчивают, ну, тот же, например, Свято-Тихоновский богословский университет, духовные академии в основном в классах иконописных и регенских, но, тем не менее, это полноценное образование. Этим сейчас никого не удивишь, и важно, чтобы человек раскрыл свое призвание, не заглушил его из соображений ложного смирения или каким-то другим неважным причинам. Поэтому каждая семья – это тоже абсолютно своеобразное, абсолютно не похожее на другое общество, мини-общество. И если женщина по каким-то причинам выбирает ту или иную социальную роль в этом мини-обществе, то это может быть и как реализация ее призвания, так и уступка инертности или давлению окружающих ее людей, мужа, членов иных семьи, детей и так далее. Бывает так, что женщины ради того, чтобы послужить своей семье, отказываются от своего призвания и отказываются от того, чем они хотели бы заниматься больше всего в жизни. Вот. Это, конечно, неправильно. Но в любом случае, что надо отметить, никакая женщина и никакой мужчина, если они в состоянии понимать, что им говорят, если они не страдают какой-то формой умственного расстройства, если они способны получить хотя бы среднее образование, они не имеют морального права отказаться от элементарной катехизации, отказаться от элементарного понимания основ православной веры, от элементарного понимания основ богослужения. Если есть возможность эти элементарные основы развивать и получать более серьезное образование, к этому надо стремиться. Наше время – это время, когда образование перестает быть забавой. Это вопрос уже религиозной идентичности. Это вопрос очень сложный. Если раньше, например, на вопрос, а чем мы отличаемся, ну, скажем, от католиков, мы могли сказать, мы живем здесь, католики живут там. Но сейчас это уже не так. Много русских католиков. Русские люди постоянно приезжают в страны, где живут католики. Ну, как примеры, это можно сказать и про мусульман, и про протестантов и так далее. В чем разница? И вдруг мы понимаем, что мы ничего не знаем. А почему так, а не иначе? А почему вот здесь мы поступаем так, а здесь вот смотрите, вот так?
Греки сидят в храме, они вообще православные?
Да, 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 да. А православные ли они, если они себе это позволяют? И многие же ведь всерьез эти вопросы задают, и смущаются искренне. Но элементарное образование, оно развеивает эти предрассудки. Оно дает уже понять, в чем разница. Почему мы такие? Мы православные не вопреки католикам, не вопреки протестантам. Не потому, что, как помните в известном мультфильме, «А Баба-Яга против». Нет. Мы православные, потому что мы Христовы, потому что мы восприняли полноту благодати и сокровищницу вероучения православной церкви. Но если мы это исповедуем языком, если мы просто языком хвалимся, а к этой сокровищнице никак не касаемся и ничего оттуда не берем, не черплем, то мы пустословы. Вот, и от этого, конечно, надо отходить.
Спасибо, батюшка. Отец Силуан, а теперь хотелось бы вопрос о мужчинах. В мужской среде иногда бытует такое мнение, что мужчина, который подчиняется своей жене в ее просьбах, заботится о ней, уделяет ей время и внимание, вместо того, чтобы проводить время в мужской компании, что такой вот мужчина – это подкаблучник, это слабый человек, человек, который осуждается всячески. Как вы считаете, это осуждение справедливо или здесь какая-то есть подмена понятий?
Ну, с одной стороны, действительно существует такое понятие и явление, как подкаблучник. То есть мужчина, которому проще согласиться с женщиной, чем настоять на своем, потому что он понимает, что в результате это будет отравленный вечер, а то и несколько дней. И уж лучше поступить так. Вот. Но, с другой стороны, надо помнить, что очень многие процессы в современной жизни, они коренятся в слоях культуры, далеко не всегда пропитанных православием. Например, в среде культуры, базирующейся на понятиях, на каких-то воровских принципах, на зоне, отношение к женщине очень невысокое. И, соответственно, мужчина, который проявляет к женщине какую-то нежность, внимание, заботу, тоже подозревается в слабохарактерности. Так, помельче мне, скажем. Надо ли обращать на это внимание? Нет, конечно же нет. Мало ли кто что думает. Живите своей жизнью. Живите так, как считаете нужным. Живите так, как можете жить. Делайте ошибки. Осознавайте их. Просите друг у друга прощения там, где вы виноваты. Мир любой ценой – это тоже проигрыш. Это поражение. Но это не значит, что надо всегда друг другу уступать или, наоборот, всегда настаивать на своем. Жизнь сложна, и она не может быть втиснута в несколько алгоритмов. Мужчина всегда прав, потому что он прав. Женщина всегда не права, или наоборот, женщина всегда права. А если не права, смотри пункт первый. Ну, вот, понимаете, это все отголоски секулярного мировоззрения, которое совершенно не базируется на христианском учении. Человек должен жить так, как он может жить. Если он подкаблучник, так скажем. А может, он просто не конфликтный человек. Может, он не хочет воевать. Может, он настолько любит свою супругу, что он не хочет воевать. И на женщине здесь особенная ответственность. Либо воспользоваться ситуацией и всякий раз ковырять своего, как ей кажется, слабохарактерного супруга, и тем самым расшатывать ту основу, на которой он строит свои отношения к ней, то есть любовь к ней, либо все-таки понимать, что за затишье может последовать буря, в результате которой могут быть сломаны многолетние отношения. Поэтому в любой семье, в любых отношениях ответственность всегда на обоих. И на мужчине, и на женщине. И нельзя говорить, что мужчина, который выражает свое уважение к женщине, он поступает неправильно. Все ситуативно. Может быть, и неправильно. Но в любом случае, это его неправильность. Это его жизнь. И он должен это понять сам. И жить оглядкой на людей, которые считают, что они поступают правильно. Когда я служил в советской еще армии, естественно, в части были люди, которые казались невероятно успешными, сильными, и авторитет у них был беспрекословный. Прошло несколько лет, но мы как-то иногда общаемся с сослуживцами. Этот спился, этот не нашел себя в жизни, этот где-то грузит ящики, условно говоря. Понимаете? То есть люди, которые вели себя тихо и спокойно, они потом пошли дальше по жизни. А люди, которые, ну, так скажем, выпендривались, вот, не все из них смогли найти себя в этой жизни. Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что те, кто упрекают нас в чем-то или пытаются навязать нам свое мнение, свою иерархию ценностей, не факт, что они сами успешные люди. И не факт, что, глядя на их жизнь, мы захотим жить так же. Поэтому еще раз и еще раз подчеркиваю, оставим ярлыки в сторону. Надо жить ситуативно, надо жить с молитвой и с любовью. И тогда все будет нормально.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну и хотелось бы задать тогда ситуативный вопрос. Ситуация такова, что наступает весна, дачный сезон. А дачный сезон, он у нас, конечно же, очень сильно занимает женскую часть нашего населения, особенно женщин, которые уже на пенсионном положении. И возникает иногда такое чувство, что огороды, они становятся главнее, чем храм. Как, батюшка, быть? Как разрешить эту коллизию?
Вы знаете, как настоятель храма, я должен гневно заклеймить все это. Вот. Но есть у меня очень сильное подозрение, что женщина, которая выбирает огород в ущерб храму, она просто следует своей иерархии ценностей. Ну, значит, не смог храм занять, во-первых, такое место, какое надо. Сейчас я не думаю, что речь идет уже о выживании, о пропитании, о том, что если женщина пропустит вот этот вот дачный период, то ей просто нечего будет есть. Вот. Хотя, в принципе, до сих пор многие скудность своей зарплаты компенсируют какими-то домашними заготовками. Вот. Но экономическая целесообразность сложна. Тут как-то мы высчитывали и выясняли, что проще все купить в магазине. Потому что трудозатрата человека часов такая, что все это просто ни к чему. Лучше высвободить время для чего-то другого. Находит человек в этом отдушинку. Вот находит человек отдушинку в том, что приехать в свой огород, покопаться в земле, в молчании, спокойно, в одиночестве. Или не в одиночестве, ну, так скажем, с подругами или с супругом. Там супруг ворчит, но помогает. Находит человек в этом отдушинку. И перед тем, как отнять ее, заклеймить и сказать, да что ж ты делаешь, а еще христианка православная, да как же так можно. Перед тем, как отнять вот это вот любимое времяпровождение, надо хорошо подумать, а что мы предлагаем взамен. Вот. Поэтому я думаю, что не стал бы я никого клеймить, никого ругать. Вот. Лишь еще раз скажу, старайтесь соблюдать во всем золотую середину. Человек считающий себя православным и пропускающий подряд более 3 воскресений без уважительной причины, а огороды – неуважительная причина, особенно в наше время, когда наши все огороды – это пятерочки и спары, и перекрестки, и прочие магазины пищевые, продуктовые. Человек без уважительной причины, пропустивший 3 воскресения, отлучается от церковного общения. Это очень серьезное предупреждение. Мы не должны вырождаться в какой-то в милый клуб людей, которые все прощают, умилительно на все смотрят. Ну, конечно, прощать надо всем и все это. Я уж, конечно, хватанул. Но не все должны одобрять христиане, не все подряд. Поэтому, скажем так, осуждать никого не будем. Но напоминаем, что при каждой возможности все-таки надо стремиться идти в храм. А если душа не тянет в храм, значит, это свидетельство какого-то серьезного внутреннего повреждения. Потому что если, скажем, на это же самое время у внука будет день рождения, все огороды будут забыты, естественно. Если, скажем, в это время будут какие-то мероприятия с пенсией там, или еще что-то, там пересчет пенсии, надо будет прийти что-то подписать, естественно, огороды будут забыты. То есть, понимаете, иерархии ценностей. Если что-то более важное произойдет, огороды будут забыты. Вот для всех, на всех на нас лежит, наверное, ответственность за то, чтобы богослужение стало вот этим более важным. А почему этого не происходит, я думаю, надо смотреть в каждом конкретном случае.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас осталось совсем немного времени, 2-3 минуты, но последним вопросом хотелось бы напомнить нам всем о наших мамах. Вот как вы считаете, какую роль в спасении каждого из нас играют наши мамы?
Огромную. Огромную, несомненно. И, конечно, пользуясь возможностью, я хотел бы особенно сегодня поздравить и поблагодарить всех матерей, которые стараются воспитывать своих детей в духе христианского благочестия. Заложенная матерью с детских лет идет по жизни с каждым человеком до конца его дней. Поэтому особенная ответственность на матерях. И, конечно, невозможно привить ребенку того, что не привито самой. И поэтому я очень надеюсь, что наши православные мамы, и молодые, и старые, будут находить всегда возможность молиться в храме Божием, а самое главное – делать свою жизнь Божьим храмом, то есть стараться самим настолько пропитываться любовью к Богу, соблюдением заповедей Божьих, чтобы от нас исходила благодать Божия, чтобы люди, глядя на нас, хотели тоже становиться христианами. Поэтому дай Бог всем мамам многих и благих лет жизни, всякой помощи Божией в их нелегком труде воспитания детей.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас, пожалуйста, на прощание и, может быть, еще несколько слов о Великом посте, в котором мы все по-прежнему пребываем.
Да благословит всех нас и милостивый Господь не просто воздержаться в эти дни от тех или иных видов пищи, но и осознать и себя, и окружающих людей носителями образа Божьего. Осознать, что жизнь наша не случайна, что мы все время пребываем в незримом, но от этого не менее важном присутствии Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря этому присутствию возможна наша молитва, возможно наше благочестие. Человек не может целый год поддерживать один уровень духовной жизни, но посты как раз то время, когда мы можем особо задуматься над тем, каково же наше призвание как христианина, и хотя бы немного попрактиковаться в соблюдении заповедей Божьих.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храмов в честь святых апостолов Петра и Павла и в честь храма святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан Туманов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.